Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Показательное средневековье в Чечне. Рамзан Кадыров выставил на всеобщее обозрение труп подростка, убившего полицейского. Они целуют мою задницу. Трамп ждет глав государств, которые захотят передоговориться с ним о новых торговых тарифах. Зачем президенту США война со всем миром? Республика наносит ответный удар. Китай предлагает Европе коалицию и повышает пошлины для США. Что дальше? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Страны звонят, они целуют мою задницу. Они умоляют о сделке. Пожалуйста, заключи с нами сделку.
Так президент США Дональд Трамп выразился о тех, кто хочет передоговориться с Америкой по поводу установленных торговых пошлин. Ролик с его шуткой ниже пояса стал вирусным. Кто конкретно звонил Трампу и готов был целовать его задницу, история умалчивает. Президент сказал, что в очередь встали 70 государств, чтобы передоговориться. Примеров буквально поцелуев задницу среди политиков крайне мало, поскольку такое поведение выходит за рамки дипломатии и даже скандальности. Однако в переносном смысле, в виде крайних проявлений лести, унижения или показной преданности, такие случаи известны и стали метафорами пресмыкательства перед властью. К примеру, императорам Древнего Рима при встрече целовали руки, ноги и край одежды. Известны упоминания, что некоторые особенно преданные сенаторы и придворные целовали не только руки, но и ноги или даже пол, по которому прошел император. А вот Калигула и Нерон требовали божественного почитания и символических жестов поклонения вплоть до полной покорности тела. В средние века существовал церемониальный акт поцелуя в ногу или даже поцелуя сандалии римского папы. Некоторые источники утверждают, что в крайних случаях должностные лица целовали папскую тунику ниже пояса, что воспринималось как жест глубочайшего подчинения. Но это святые отцы, а Трамп из грешных, как и мы все. Примеров символического целования в задницу в современной политике, пожалуй, больше всего в КНДР.
Лидер Северной Кореи обычно скуп на эмоции, но когда Ким Чен Ын поблагодарил военных за помощь в борьбе с COVID-19, он отметил, что их героическую преданность невозможно оценить без слез благодарности на глазах.
В российской действительности чинопочитания на уровне изгиба позвоночника нет. Путин не любит близких контактов. Известен случай, когда ему пытался поцеловать руку священнослужитель, но он ее резко отдернул. Можно все это объяснить и гигиеническими соображениями, учитывая, что Путин избегал встреч с людьми во время пандемии, а уж знаменитый длинный стол в Кремле вошел в историю.
Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Это было с самого начала наших новейших отношений.
Вернемся к тарифам. Сначала Дональд Трамп их ввел. От 10% для некоторых стран и 104% для особо провинившихся, то есть для Китая. Правда, 10 апреля президент США неожиданно решил заморозить свое решение на 90 дней. Для всех, кроме Пекина. Для него пошлины после 10 апреля выросли до 145%. На объявление тарифной войны рынок отреагировал обвалом. На заморозку этого решения – подъемом. Китай поднял пошлины для США до 125%. А что будет дальше, никто не знает. Дональд Трамп вернулся в Белый дом с намерением жестко защищать экономические интересы США и снижать внешний долг. Отсюда и новые торговые пошлины на китайские товары, электронику, химию и прочее, что уже стало причиной ответных санкций со стороны Пекина. Европа тоже оказалась в зоне риска. Тарифы на сталь, алюминий и некоторые продукты подталкивают Брюссель к возможным ответам. ответным мерам. Со мной на связи экономист, профессор университета Помпео Фабра Рубен Яниколопов. Рубен, я вас приветствую. Наблюдатели запаслись попкорном и теперь готовы смотреть триллер между Пекином и Вашингтоном. Кто кого сломает? Трамп Си Цзиньпиня или наоборот?
Смотрите, во-первых, это не только Китай против Америки. Это сейчас очевидно, что несмотря на то, что Трамп поставил на паузу тарифы по отношению других стран, на самом деле это глобальная перестройка, где, да, безусловно, основной спарринг-партнеры – это США и Китай, но участвуют все остальные страны, и это, на самом деле, Америка меняет полностью устройство глобальной экономики и отказывается от роли, реально просто отказывается от роли такого гегемона, который следит за миропорядком и приходит в совершенно другую роль, такой более изоляционистскую, и где она не несет ответственности за мировую систему, там, мировой торговли и финансовой. И это гораздо больше, чем просто отношения Китая и Америки. Поэтому я бы посоветовал всем запастись попкорном.
Рубен, и все-таки кто кого? На ринге два бойца – Пекин и Вашингтон.
А тут, мне кажется, просто это неправильный вопрос. Пострадают все. Вопрос, кто больше. Выигравших тут не будет. Это та схватка, в которой не будет выигравших. Это схватка, где будут все проигравшие. Вопрос, кто насколько.
Ну хорошо, если исходить из выражения «паны дерутся, а у холопов чубы трещат», как это отразится на всей мировой экономике? Что будет с Родиной и с нами?
Существенное сокращение мировой торговли. Это прежде всего, потому что была, ну, такая стабильная достаточно система, в которой была одна доминирующая валюта – доллар США. Во многом потому, что США были абсолютно, ну, как ведущей нацией, которая обеспечивала функционирование международной кооперативной системы, где все соблюдали правила более-менее, но, ну, как были какие-то четкие правила того, как эта система работает. И США получало этот большой выгод, но и несло большие издержки на поддержание этой системы. Сейчас Америка сказала, что мы не готовы нести это издержки, но они не понимают, что, ну, как бы достаточно логично из этого следует, что вы не получаете издержки, но вы не получаете и выгоды этой системы. Они меняют другую, они пытаются создать другую систему, гораздо менее кооперативную, где все решается на основании отдельных договоренностей между разными странами. Ну, это стиль Трампа. Он не играет по правилам, он играет на индивидуальных договоренностях. На самом деле, это гораздо менее эффективная система для международной торговли, поэтому, скорее всего, международная торговля упадет, и это будет достаточно болезненный удар по всем странам, потому что это приведет к снижению мирового роста, экономического роста. Ну, сейчас прогнозируют, вполне возможно, приведет к рецессии мировой.
Что почувствует рядовой потребитель?
Ну, прежде всего, подорожание. Просто все будет, когда международная торговля становится менее эффективной, прежде всего, это отражается на ценах того, что вы импортируете. Есть и более непрямые эффекты того, что может пострадать рынок труда, потому что теперь для тех стран, которые были включены в мировые цепочки производственные, будет это сложнее делать, и там может просто будет сокращаться занятость. Ну, там какой-нибудь там Россия, это не так заметно, там в России все будет через нефтяной сектор практически все идти, потому что Россия по-другому мало включена в международную торговлю в смысле экспорта, а импорт подорожает. Поэтому, прежде всего, это будет очень большое инфляционное давление, а дальше, ну, дальше, на самом деле, может быть цепочка, потому что большое инфляционное давление, это может отразиться на рынках финансовых, то есть, что вообще может запустить и финансовый кризис, что будет совсем плохо.
Евросоюз отложил на 90 дней введение ответных пошлин на товары из США. Означает ли, что Европа аккуратно выходит из этой игры в тарифы?
Никто не вышел из игры. Спортсмены остались внутри ринга и разошлись по углам на 90 дней и пытаются о чем-то договориться. Активная схватка, да, продолжается с Китаем, потому что Китай гораздо жестче ответил на тарифы Трампа, и там началась действительно борьба. И, конечно, это два основных игрока, но остальные, я не думаю, что остальные абсолютно страны решили, что все нормально, ничего не будет. Это не то, что сигнализировала администрация Трампа, просто они дали по пятной, потому что реакция рынка была очень-очень негативной.
Рубен, кто надавил на Трампа заморозить ядерные пошлины на 90 дней?
Рынок, я думаю. Самое болезненное было это то, что происходило на рынке трежерис, на долговом рынке Америки, который очевидно просигнализировал, что Америка перестает быть таким безрисковым, практически единственным рынком. По сути, этого можно было ожидать. Это один из основных каналов. На самом деле, по-другому очень сложно представить себе, что торговый дефицит сократится, потому что торговый дефицит, он напрямую, это зеркальное отражение рынков капитала. То есть то, что огромные деньги лились в Америку, потому что, и в частности, в госдолг, потому что считал, что это самый безопасный актив, и это, собственно говоря, приводило к тому, что доллар был такой дорогой, и это приводило к тому, что у них такой большой торговый дефицит. Соответственно, как бы не решив эту проблему, не уравнив курс доллара, невозможно, тарифами это не решается без этого. И рынок трежерис, это один из которых болезненно реагировал, как бы вот так вот очень болезненно отреагировал именно на то, как Трамп, это как бы те меры, которые Трамп предпринимал, потому что направление может быть как бы и правильно, в смысле, это единственное возможное, если вы хотите сделать торговый дефицит, сократить его. Но такие безумные, даже скорее бездумные меры, они очень сильно напугали рынок, и трежерис, они действительно, как бы, я думаю, что вот этот сигнал заставил Трампа идти на попятную, потому что он напрямую бьет по госбюджету США.
А Илон Маск, потерявший десятки миллиардов долларов, тут ни при чем. Цифры падения экономики говорят сами за себя, так? Так.
Это деньги, это не просто цифры. Это то, сколько должна Америка платить по госдолгу. Это все, что бьет по карману, вот это Трамп понимает.
Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении товаров из России. Вот как Россия могла бы извлечь выгоду из торговой войны США с Китаем и ЕС?
Я думаю, что про выгоду тут не стоит вообще задумываться. Тут надо минимизировать ущерб. Потому что, действительно, Россия практически не торгует с Америкой. Она и раньше, да, до санкций, это была 1/10 от ее торговли с Евросоюзом. Поэтому это минимальная вещь. Они не оказывают влияния на российскую экономику, по большому счету. А вот что оказывает влияние большое на российскую экономику, это, конечно же, цены на энергоносители. А цены на энергоносители идут вниз, потому что все ожидают мировое как бы, ну, сокращение роста и рецессии, конечно, просто спрос на нефть падает. Я уже не говорю о поведении там, других коллег по ОПЕКу, которым тоже в такой ситуации, когда сокращается пирог, сейчас не дожил, сейчас может начаться такая грызня внутри ОПЕК, что мало не покажется. Поэтому для России это основной канал, все остальное вторичное.
Вот эксперты предвидят перенаправление части товаров, производимых Китаем, в другие страны. В числе них называют и Россию. Готов ли Путин помочь другу Си взять на себя часть китайского экспорта? Или так это в экономике не работает?
Российская модель сейчас под санкциями работает так, что мы вообще, как бы практически российская экономика в основном зависит от импорта из Китая. И поэтому как бы тут ворота открыты. Вопрос то, что надо поддерживать какой-то баланс и как-то за это платить. Поэтому я думаю, что на все те деньги, которые россияне готовы потратить на китайские товары, китайских товаров найдется. А вот сколько будет этих денег, это отдельный вопрос. Сколько могут позволить себе купить китайского импорта? Вот основное ограничение.
Рубен, глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждает, что из-за внешних условий российская экономика попадает в зону повышенной неопределенности, в том числе из-за снижения цен на нефть. Какова причина ее озабоченности?
Она озабочена гораздо больше, более серьезными вопросами, потому что она ссылается на рисковый сценарий, который рисковый Центрального банка, который вообще прогнозирует падение российского ВВП вплоть до 5%. И это далеко не только цены на нефть, это на самом деле полномасштабный экономический кризис в мировой, который приводит не только к проблемам с ценами на энергоносители, но и подорожанию капитала. Вот тот финансовый кризис, который я упомянул, возможно. Вот это то, что, чего необходимо бояться в не меньшей степени, чем падение цен на нефть. Это связанные вещи, безусловно, но это далеко не просто падение цен на нефть. Это гораздо серьезнее.
Вот сенаторы США подозревают Трампа в рыночных манипуляциях и инсайдерской торговле после заморозки ядерных пошлин на 90 дней. Скажите, будет ли расследование этой игры в тарифы?
Они, я думаю, будут пытаться, потому что это демократы сейчас будут пытаться использовать любые козыри против Трампа. Очень большое недовольство, на самом деле, конечно же, у всех с тем, что с теми мерами, даже у тех, кто изначально поддерживал Трампа. Поэтому сейчас будут любые попытки найти любые оплошности, какие-то подозрения Трампа, они будут использоваться. Я не думаю, что это дойдет серьезно до каких-то разбирательств судебных, потому что во многом потому, что просто судебная система сейчас немножко дала слабину. Пока. Но пока Трамп кажется сильным. Я подозреваю, что если вдруг будет некий консенсус, что Акела промахнулся, и будет падение его политической популярности, то все эти кейсы, включая возможные махинации на инсайдерской торговле. Просто инсайдерскую торговлю очень тяжело доказать. Это очень сложно доказать. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то реальные судебные перспективы. Но как скандал это уже на самом деле есть. И такие вещи, скорее всего, будут нарастать. Именно они отражают то общее, на самом деле, недовольство политикой Трампа, которое сейчас... Ну, конечно, у демократов она просто зашкаливающая, но даже среди республиканцев оно очень сильно выросло в последнее время. Мы видим просто падение существенной популярности Трампа, и особенно, ну, видно, что все сигналы, особенно у большого бизнеса, они сами напуганы тем, что они как бы натворили, приведя Трампа к власти.
Когда Трамп произносит такую фразу «они звонят мне и целуют в задницу», он расширяет себя аудиторию за счет такой риторики или он просто брякнул ради красного словца?
У Трампа очень разнородная база поддержки. Есть доля людей, которые действительно так вот, которым это нравится. Но я думаю, что таких на самом деле меньшинство. Большинство людей и наиболее влиятельные, особенно бизнесмены, им, конечно, не близка такая риторика. Другой вопрос, что мне кажется, что Трамп гораздо более искренний человек, чем мы думаем. Это его логика такая, это его цель. Он все это делает. У него, мне кажется, что у него одна идеология – показать свою власть, и чтобы другие перед ним лебезили и вот так вот звонили, уговаривали, говорили ему спасибо по 10 раз. Это просто искреннее отражение того, что для него важно. Поэтому в этом плане я не думаю, что это увеличивает его электоральную поддержку. Это может быть скорее увеличивать интенсивность поддержки среди таких ядерных поклонников Трампа, которых на самом деле меньшинство среди тех, кто голосовал за Трампа.
Премьер-министр Сингапура, с которой США установили плоский и самый минимальный тариф 10%, высказался насчет торговой войны Трампа однозначно. Его пятиминутное обращение предостерегает всех и говорит, что предыдущая тарифная война закончилась настоящей Второй мировой войной.
My fellow Singaporeans. Мои соотечественники, я уже говорил, что мир меняется таким образом, что это будет невыгодно малым странам с открытой экономикой, таким как Сингапур. Некоторые раньше сомневались в этой оценке. Но недавнее заявление США по случаю Дня освобождения не оставляет места для сомнений. Оно знаменует собой тектонические изменения в мировом порядке. Эпоха глобализации, основанная на правилах и свободной торговле, закончилась. Мы вступаем в новую фазу, более произвольную, протекционистскую и опасную. На протяжении десятилетий США были основой для свободной рыночной экономики во всем мире. Они выступали за свободную торговлю и возглавляли усилия по созданию многосторонней торговой системы, основанной на четких правилах и нормах, позволяющих странам добиваться взаимовыгодных результатов торговли. ВТО принесла миру и самим США беспрецедентную стабильность и процветание. Понятно, что система не идеальна. Сингапур и многие другие страны давно призывают к реформе, чтобы обновить правила и сделать систему лучше. Но то, что делает США сегодня, это не реформа. Они отказываются от системы, которую сами же и создали.
Остальные пока затаились. Евросоюз заморозил ответные пошлины и ждет, что будет дальше. Аналитики рынка пишут, что США будет удобнее договариваться с каждой страной по отдельным категориям товаров в момент заморозки. Не молчит только Китай, с которым у Трампа что-то личное. Оборот двух стран в 2024 году составил 580 миллиардов долларов. Конечно, рост экономики Китая может замедлиться без американского рынка. С нами на связи преподаватель Познанского университета имени Адама Мицкевича Иван Пешков. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Китайский лидер Си Цзиньпинь предложил Европейскому Союзу объединиться с Пекином для противостояния политике Дональда Трампа, который ведет тарифную войну. Возможен ли такой тандем Европы и Китая?
Знаете, здесь самое ключевое слово «для чего объединяться?». Потому что тут главное не то, что объединиться или создать какой-то союз, но главное создать временную коалицию для попытки Китаю выйти с лицом из очень сильной конфронтации с Америкой, как мы знаем, в которой Китай занял самую твердую, наверное, в мире как бы позицию, за что поплатился самым высоким уровнем санкций. 124%, и сам поднял их еще сегодня, вот буквально за несколько часов до начала нашей передачи, до 125. То есть мы видим определенный тупик, в котором Евросоюз становится каким-то временным союзником. Но характер этого союза, конечно, может по-разному варьироваться, потому что проблемы между Китаем и Евросоюзом есть, они не такие острые, как с Америкой, но они выступают, они хронические, они многолетние, но при этом для Китая Евросоюз является очень важным рынком, и что самое главное, Евросоюз радикально отличается от Америки, потому что это все-таки система государств, с каждым из которых у Китая отдельные отношения, что дает возможность разыгрывать политику евросоюзную Китаю намного глубже, интереснее и эффективнее, чем в Соединенных Штатах. Вот если коротко так.
Скажите, а как в Китае принимаются решения вступать в тарифную войну с Америкой или нет?
Понимаете, китайская система, она достаточно сложная. Весь китайский аппарат пронизан партией практически. Но при этом, естественно, здесь мы видим, во время торговой войны, мы видим три вида инструментов. Прежде всего, это санкции, которые выступают. Кроме этого, это торговые пошлины. Это ограничение экспорта и даже ограничение в культурной политике. Потому что, по-моему, позавчера были запрещены показу голливудские фильмы в Китае, то есть попытка отрезать каждого там шестого или седьмого человека на земле от американской продукции. Это, конечно, символическая мера, она, скорее всего, будет быстро отменена. И у нас здесь есть два основных игрока. Они все напрямую подчиняются к партии, но это, конечно, если взять борьбу с санкционную политику, это будет Госсовет, это высший орган, Госсовет Китайской Народной Республики. А решение, которое нас сейчас больше всего интересует, потому что мы всю неделю переживаем головокружительную гонку таможенных пошлин, принимает Министерство финансов. Но все эти организации, они, естественно, связаны напрямую с партийным руководством. И так как Китай немножко реактивен в этой игре, очень однозначный, очень соблюдающий, но, в общем-то, он играет как бы немножко вторую скрипку. И то мы видим, что в обоих случаях личности лидеров играют тоже большую роль, и здесь решимость партии как бы выставить такие приоритеты, что экономика — это очень важное, но важнее национального достоинства и суверенитета ничего нет, а все попытки сдерживания китайской экономики в Китае воспринимаются как нарушение суверенитета и, как они говорят, попытки остановить или унизить Китай. Поэтому здесь есть определенный консенсус у китайских элит, что, конечно, санкции — это вещь очень опасная, но не мы это начали, и на таких условиях Китай добиваться, как остальные страны, снижения санкций не будет, он должен показать свое лицо. И в этот момент вот это трагическое расхождение и в личностных качествах, и в политической культуре, оно, мне кажется, привело к вот этому тупику, который сейчас с замиранием сердца наблюдает весь мир.
Вот некоторые эксперты утверждают, что Китай победит или заставит Трампа пойти на уступки, так как авторитарные режимы в таких битвах всегда договорятся со своим народом.
Ну, вы знаете, я бы не обобщал. Я думаю, здесь ключевым вопросом будет другое. Сможет ли Китай компенсировать потерю или временную дискриминацию на американском рынке, который все-таки вся китайская экономическая модель с 70-х годов была выстроена с ориентировкой на американский рынок, который был источником знаний, источником подражания, источником денег, источником всего. Поэтому Америка сыграла огромную роль в развитии Китая. Естественно, потеря этого рынка будет очень болезненной. Но насколько Китай это сможет компенсировать и какие последствия будут? Я думаю, эти договоры с Евросоюзом, в том числе, это какая-то попытка поиска запасных аэродромов, может быть, интенсификации, отказ от каких-то предыдущих тупиков в этой новой ситуации, потому что китайцы очень хорошо понимают, что Евросоюз тоже унижен Америкой, и Америка тоже не до конца понимает, куда... Ой, извиняюсь, Евросоюз тоже не до конца понимает, куда идет Америка. Поэтому китайцы сейчас ищут. Я думаю, возникнут новые места. Я бы не говорил так, что это будет легче. Все будет зависеть от того, в какой стране будет больше пострадавших от этой войны. И тут дело в том, что у Трампа достаточно сложная логика. Он не так боится инфляции. Его цель, которая будет неизбежна, потому что китайские товары вместе с мексиканскими, это очень, очень важный компонент потребительской корзины, поэтому Мексика не сможет восполнить Китай, поэтому, естественно, какой-то удар по потреблению будет. Но для Трампа самое главное – рабочие места, и для него борьба с Китаем, которая началась с первого дня первого срока, мы, наверное, помним, 16-й год, с первого срока какая-то очень интенсивная попытка как бы показать Китаю место и с точки зрения Трампа разрушить вот эту токсическую связь Китая и Америки, которая дает пользу опять же, с точки зрения Трампа, прежде всего, Китаю, она привела к тому, как бы все вот эти попытки привели к тому, что практически Трамп считает своей миссией разрушение вот этой многолетней политики переноса индустриальной мощи в Китай, возвращение рабочих мест, поэтому он готов, что часть граждан потеряет как бы свои деньги за счет инфляции, за счет подорожания, за счет нарушения каких-то логистических. Но его базовая группа избирателей, или, по крайней мере, группа символическая, как американские рабочие и так далее, они что-то там получат в этой игре. Готовы ли американцы это поддержать? Поэтому, я думаю, тут не вопрос демократии и авторитаризма, тут больше вопрос, в какой стране будет больше проигравших.
Иван, последний мой вопрос, если можно коротко. Считаете ли вы, что тарифная война – это пролог к технологическому расколу между Западом и Китаем?
Я думаю, не совсем, потому что, как в вашем первом вопросе уже был немножко ответ на мой вопрос, потому что Запад сам расколот. Если бы Запад не был расколот, то наверняка последствия этой тарифной войны, если бы американская дипломатия как-то могла сплачивать Запад, а не только раскалывать все возможные коалиции, то, естественно, тогда для Китая средние, как бы, такие средние перспективы и дальние были бы трагические. Но так как эта ситуация не происходит, так как Китай действительно является неотъемлемой частью мировой экономики, является второй экономикой мира, он действительно с тысячами цепочек вставлен, что, кстати, вызывает тоже и ужас в Евросоюзе, промышленная имитация, промышленный шпионаж, огромное количество обмена знаний, которые по-разному определяются чиновниками, сейчас не будем драматизировать. Поэтому я думаю, замедление небольшое, да, это может вызвать, но изоляции и отхода Китая на какие-то позиции научно-технической автарки, скорее всего, не предстоит, потому что Китай становится постепенно лидером. Другое дело, он должен быть, и это хорошо понимают в Китае, он должен быть лидером связки с какими-то передовыми экономиками. Я думаю, политические разногласия сейчас внутри самого Запада это Китаю позволят.
Спасибо большое. Моим собеседником был преподаватель Познанского университета имени Адама Мицкевича Иван Пешков. А что ждет Россию? Выиграет ли она от торговой войны Трампа с Пекином? Репортажи Никиты Пешкова.
Россия, на первый взгляд, надежно изолированная санкциями от торговой войны президента США со всем миром, избежать последствий этой войны все же не сможет. Как же это будет выглядеть? Россия действительно отсутствует в недавнем знаменитом списке стран, подвергшихся повышению торговых пошлин. Но это не значит, что американских тарифов на ней нет.
Не надо забывать, что против России есть уже американский таможенный тариф 35%, введенный еще Байденом в 2022 году как часть санкционного пакета.
Главным и первым вестником ухудшения экономической ситуации в стране станет снижение цен на нефть и другие энергоресурсы, то есть на главный экспортный товар России. Если торговая война не закончится, то это будет происходить сразу по двум причинам. Во-первых, потеря огромного американского рынка приведет к снижению объемов производства, а значит и к снижению потребности в энергоресурсах. Другим странам, а особенно Китаю, попросту не понадобятся российские ресурсы в прежних объемах, а значит продажу придется стимулировать снижением цен и скидками.
Замедление экономики Китая, замедление экономики Индии, главных потребителей российской нефти, вызовет снижение спроса на нефть, что, соответственно, должно отразиться на доходах российской казны.
Во-вторых, если другие страны захотят пойти на поводу у президента США, то самый быстрый способ выровнять несправедливый, по мнению Дональда Трампа, торговый дисбаланс – это начать потреблять американские энергоресурсы, то есть нефть и сжиженный газ. Пускай это будет дороже, зато политически и в долгосрочной перспективе экономически выгодно, а значит, востребованность российских ресурсов снизится еще ощутимее.
А это значит, что надежды России вернуться на европейский рынок нефти и газа откладываются в будущее, а покупатели российской нефти в Азии получат преимущество при выторговывании большего дисконта.
Экономисты сходятся во мнении, что российский бюджет всерьез пострадает, если среднегодовая стоимость нефти окажется ниже $60 за баррель. Именно за целый год. Так что пока говорить о подобном уроне российской экономики рано. Чтобы справиться с падением цен на экспорт, Россия может начать понемногу девальвировать рубль. Чем слабее национальная валюта, тем больше в единицах рублей страна получит за свои товары. И тем ярче это почувствует на себе россияне в виде роста цен и очередного снижения потребления. Общемировое ослабление экономики из-за тарифов Трампа приведет к росту ставок по кредитам в самой Америке, а значит неизбежно к росту ставок по кредитам во всех странах мира. Чем беднее страна, тем сильнее это отразится на благосостоянии ее граждан, например, россиян.
И первое, что они почувствуют, это то, что учетная ставка, стоимость кредитов не будет снижаться. А это будет означать, с одной стороны, усиленное давление на российскую экономику, ну, потому что здоровая экономика при ставке в 21% чувствует себя не очень хорошо, она перестает быть здоровой. В общем, все то, что не дотируется государством, ну, грубо говоря, все, что не связано напрямую с войной или там, с какими-то проектами по инфраструктуре и импортозамещению, где государство помогает, оно будет тихонечко загибаться.
Оптимисты ожидают, что Китай может попытаться частично перенаправить избыток своих товаров, произведенных для продажи в США, в Россию, что, с одной стороны, вроде может порадовать потребителей снижением цен в конкуренции за российского покупателя, но, с другой, ухудшить положение российских производителей возросшей конкуренцией. Однако на деле одной из главных составляющих низкой цены китайских товаров является массовость производства. Дешевым может быть только то, что массово производится и массово продается. Один из недавних показательных примеров – приостановка производства последнего российского телевизора «Ирбис». Хотя завод «Квант» при производстве «Ирбисов» во многом пользовался китайскими технологиями и запчастями, конкурировать с собственно китайскими фирмами-производителями он не смог. Малые масштабы производства и высокая стоимость труда делали итоговый продукт дороже.
Эффект масштаба. Есть такое понятие в экономике. Оно заключается в том, что когда вы производите какую-либо продукцию небольшими тиражами, а для России действительно небольшие тиражи, то реально у вас продукция получается очень дорогой. И поэтому она не может конкурировать с массовой продукцией, которая поступает из-за рубежа, в том числе прежде всего из Китая.
Получается, что сравниться с США по потребительским возможностям Россия и россияне не могут даже в самых смелых фантазиях. Для понимания этого не нужны даже данные о торговом обороте. Достаточно сравнить население двух стран. Примерно 146 миллионов человек в России и 345 миллионов человек в США, не говоря уж о разной платежеспособности жителей этих стран. А значит, Китаю неизбежно придется снижать объемы производства и повышать цены. В соцсетях активно обсуждается народный вопрос – подорожают ли айфоны? Скорее всего, да. На днях агентство Reuters сообщило, что Apple в срочном порядке перевезла 600 тонн айфонов из Индии в США. Это около 1,5 миллионов единиц. В среднем Apple продает более 220 миллионов айфонов в год, большая часть из которых, почти 77 миллионов, приходится на продажу в США. То есть этот марш-бросок айфонов из Индии покрывает примерно неделю продаж в Америке, где в нынешних обстоятельствах ожидают существенного подорожания смартфонов Apple, а ожидаемое вслед за этим падение продаж в Америке вновь отражается на подорожании устройств во всем мире. И все-таки экономисты, как, похоже, и правительства многих стран мира, предпочитают не исходить из нынешних условий в долгосрочных прогнозах. Слишком быстро и непредсказуемо меняются ситуация и решения президента США. В итоге все страны и компании мира, а с ними и россияне, ждут, чем закончится каждый новый день мировой торговой войны.
Попробуем взглянуть на поведение Трампа с точки зрения бизнеса, а не политики. В конце концов, Трамп не дипломат, а бизнесмен. Не зря он все время повторяет слово «сделка», «дил». Со мной на связи предприниматель и общественный деятель Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как думаете, игра Трампа в тарифы – это про бизнес или про шоу?
Безусловно, про бизнес, конечно. Она абсолютно прагматичная. Абсолютно прагматичная. То есть все просто не привыкли, что так жестко общаются с ними. А так Путин прагматик и Трамп прагматик. Просто у Путина цель восстановления совка и величия, а у Трампа величие Америки. Вот. И только один все делает через разрушение, другой через созидание. Вот в этом их разница. Безусловно, это он вынуждает, как это, принуждение к завершению торговых сделок.
Можно ли говорить, что Трамп наносит мощный удар по глобализации, и теперь крупные компании постараются строить бизнес так, чтобы комплектующие были в одной стране, а еще лучше в шаговой доступности?
Ну, а они постараются сделать так, чтобы это все было в США. Вот. А, и никуда не уходили деньги, все варилось внутри штатов. Это то, что они постараются делать с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что в итоге, я не знаю, как с Китаем, это самое сложное, он говорил об этом до всех выборов. А, но я не сомневаюсь, что с большинством развитых стран они договорятся в каких-то нормальных, на каких-то нормальных условиях.
Вот Трамп пропускает удары, и мир раскололся. Одни говорят, что это сценарий долгой игры, а другие говорят, что он проигрывает, и акции его падают. Вы как считаете?
Какие его акции падают? Но они сегодня падают, завтра растут. У нас очень любят рассказывать, как обеднел Илон Маск. Вот. А вчера он, например, Тесла выросла на 23%. Я не слышал ни одних разных радостных возгласов. Ну, кроме, может быть, тех, кто сидит, у кого, кто сидит в Tesla Shares. Никто не порадовался за него. Все пишут только, когда падает.
Евгений, вы часто бываете в Украине. Этот следующий мой вопрос касается как раз событий там. На фоне тарифной войны все забыли о войне. Трамп переключился и не будет больше заключать сделку по Украине. Как вы считаете?
Обязательно будет, конечно. Просто здесь было важно Европу привести в изумление. Они пошли думать, и Урсула и сотоварищи будут предлагать Трампу сделку, и я думаю, что они договорятся в итоге, потому что они все равно близки по духу. Дальше будет следующий раунд с Путиным. Не факт, что, кстати, мягкий.
Вы живете в Лондоне. С точки зрения европейского бизнесмена, кто на самом деле проигрывает в тарифных войнах? Китай, Европа или сами американцы?
В войне Китая и Америки проиграют оба, потому что это большущий торговый партнер, и там не видно, что они будут договариваться. И я слышал, что в Китае какой-то огромный фонд был специально собран, чтобы пережить 4 года тарифов, которые они ждали. В Европе этого ничего нет, поэтому они Трампу дадут, скажем так, мягко.
А что вы думаете об идее национального протекционизма? Это оправдание страха конкуренции или инструмент выживания?
Я, как либертарианец, считаю это от убогости мышления. Это от узости мышления, низкого горизонта и абсолютного отсутствия веры в свои силы, в свой народ, в свои технологии, в возможности и так далее. Все от убогости.
Ну вот Илон Маск предлагает обнуление всех тарифов в взаимоотношениях США и Европы. Вы поддерживаете эту идею?
Абсолютно. Илон Маск с ним и поругался, потому что ему казалось, что тот более либертарианец, чем казалось. Но Илон Маск ближе к либертарианству, ближе к нашей секте, нежели Трамп. Трампа зря туда записывают, и он в наш скверик не заходит.
Но вы владелец бизнеса, у вас есть винный магазин, у вас есть ресторан. Тарифная война как-то вас касается или это мимо кассы?
Коснулось, конечно. Нам уже дороже отправлять в Америку. Пока это 10%. Но какое-то время было невозможно, и были отменены заказы. Пока это 10%. Но он еще в прошлый раз своим тарифом очень сильно ударил по нашему американскому бизнесу.
Если бы вы сегодня, Женя, запускали международный проект, в какую юрисдикцию пошли бы? США, Британия, Сингапур или Дубай?
А у меня запустился международный проект в ноябре прошлого года, и мы до сих пор там дособираем какие-то, доходят какие-то деньги до нас. А у нас винный фонд, и он в стране, которая называется Соединенные Штаты Америки, потому что в европейских юрисдикциях нам отказались открывать счета, так как мы русские, потому что Америка придумала санкции. А в Америке, в Делавере, нам счета открыли, компании открыли, и оттуда мы прекрасно инвестируем.
И последний мой вопрос все-таки коснется Украины. Там идет война, и она не останавливается ни на один день. Ваши прогнозы, что там будет происходить дальше?
К сожалению, война, я не вижу формулы мира. Я был 10 дней назад, мы привезли и купили на месте на 400 с лишним тысяч евро медицины и тактической медицины. Я не вижу формулы, которая всех устроит, я не вижу конца края. Мы давайте будем продолжать дальше выстоять украинскому народу.
Евгений, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем и собеседником был предприниматель и общественный деятель Евгений Чичваркин.
Нужно выслать их отцов и братьев, а их имущество нужно изъять. Для начала. Если они не приостановят работу, они работают на Украину, после этого нужно выселять дядьев со стороны отца и их детей, а также дядьев со стороны матери и их детей.
На совещании силовиков Рамзан Кадыров говорит о родственниках 17-летнего Эскерхана Хумашева. Он был убит при нападении на полицейских. Один из сотрудников ДПС погиб. Из гуманных соображений мы не можем вам показать эти кадры. Но есть другое видео, опубликованное тем же оппозиционным телеграм-каналом НИСО. Там показан лежащий на земле труп убитого Хумашева, как утверждают источники. Вокруг него принудительно собранные у администрации бюджетники.
Я не знаю, какую цель преследовали организаторы этого митинга, но судя по тому, как реагировали дети на то, что происходило в то утро в центре Ачхой-Мартана, ненависти к убитому нападавшему и осуждения его поступка я не увидела на их лицах. Многие девочки плакали, слез не сдерживали. Что это было? Сочувствие? Сострадание?
Издание «Кавказский узел» приводит слова учителя Тамары. Есть еще одно видео, опубликованное телеграм-каналом НИСО, где людей нет, но тело осталось на площади. Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала произошедшее в Ачхой-Мартане дикостью и средневековьем. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, это культурный и цивилизационный шаг назад, заявила Меркачева. Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не поверил в подлинность видео с трупом на площади в Чечне. Вот как чиновник отреагировал на вопрос журналиста.
Как сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал, тело подростка Эскерхана Хумашева, атаковавшего пост ДПС, выставили на показ на центральной площади города Ачхой-Мартан. Член СПЧ Ева Меркачева назвала демонстрацию тела на площади дикостью и нарушением всех правовых норм. Как бы в Кремле могли прокомментировать акцию чеченских властей?
Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем.
Версии о том, что нападению предшествовал бытовой конфликт, придерживается чеченский политолог Руслан Кутаев. Возможно, этот юноша столкнулся с этими полицейскими. Я склонен полагать, что, видимо, у них там что-то произошло, и исключительно это и послужило основанием для такого нападения, сказал он. Никаких подробностей этого конфликта пока нет, но есть действия. Чеченские силовики похитили родственников Эскерхана Хумашева. Кадыров также объявил, что нападавшим руководили из-за рубежа, а главным руководителем является гражданин Украины.
Андрей Романович Чудон, 93 год рождения, уроженец Красноармейской Дон, Донецкой области Украины, гражданин Украины Дон, зарегистрирован Дон, адрес Украины, Киевской области Дон, Цукуририт Бешлон, Хабов, Будаслон.
Представители движения НИИСО Саид Али Варандо и Абдул-Вахид Алларо в видеообращении заявили, что вовсе не удивлены подобным методом давления со стороны властей.
Мы вовсе не удивлены этому. Ведь когда мы вставали на этот путь, мы знали, к каким методам они будут прибегать против нас. Мы знаем их сущность. Они поступали также с нашими предшественниками и предками. Даже если завтра они заживо сварят наших родственников, мы вовсе не удивимся, потому что мы их знаем. Вы ошибаетесь, если думаете, что остановите нас такими методами. Наоборот, мы будем вести свою работу еще активнее.
Правозащитник Александр Черкасов убежден, что репрессивные методы в отношении родственников подозреваемых – это отнюдь не кавказское изобретение, коллективная ответственность.
Мы не имеем собственной какой-то информации по этому эпизоду, но сказать, что это что-то сверхновое и что раньше ничего подобного не было, да нет. Это продолжение той же политики, которая была и раньше, коллективная ответственность, коллективное наказание. Но не нужно списывать это на какую-то особенную дикость горцев. Это та же политика, которую проводил федеральный центр. Российская, вроде бы как законная власть. Сейчас на это обращают внимание. Это примерно как с преступлениями кадыровцев в Украине, когда все действия российских войск, российских сил в Украине можно списывать на зверство чеченцев. Но нет, не так. Это удобно, оказывается, и для Кадырова. Вот его люди действуют вовсю и всюду побеждают в Украине, и удобно для Путина. Ну что же вы хотите? Это Кавказ, это горцы. Нет, это не есть дикость кавказская. Это есть то, что принесено и навязано.
Черкасов также не видит чего-то нового из методов устрашения людей демонстрации трупов или тел врагов Рамзана Кадырова.
Если взять самые первые годы становления кадыровской власти, годы, когда кадыровская служба безопасности, его антитеррористические центры действовали против боевиков в населенных пунктах Чечни, там ведь случались страшные вещи. Страшные вещи, когда отрезали головы, на колы их вешали. Понимаете, сейчас крови, может быть, стало меньше, но стало больше возможностей это видеть. Тогда не было такого количества мобильных телефонов, не было возможности за этим наблюдать практически онлайн. Но, с другой стороны, то же самое и в России. Мы живем во время, когда не нужно сажать сотни тысяч, миллионы человек. Достаточно немногочисленных, но хорошо освещенных процессов, чтобы другие вняли этому. Как одного Ходорковского посадить, усмиришь весь бизнес. Посадишь немногих активистов, заставишь замолчать многих. Собственно, именно в этом и состоит террор. Не массовое убийство, а устрашение. Но, повторю, теперь просто об этом больше известно. Но эти практики продолжаются в Чечне уже больше 20 лет. И это не действие какого-то местного деятеля. Рамзан Кадыров, повторю, это представитель федеральной власти.
На видео совещания Рамзана Кадырова с силовиками Чечни присутствует его сын Адам Кадыров, только что ставший в свои 17 лет куратором МВД по Чечне. Вот как его представляет руководящему составу чеченской полиции. Аналитики рассматривают это назначение как тестирование Адама Кадырова на его пригодность к будущему руководству республикой после его отца. Однако это не первый случай, когда члены семьи Рамзана Кадырова занимают высокие посты в правительстве республики.
Допустили Адама Кадырова представить это. Тут как-то, я не знаю, ничего такого сверхъестественного в свете того, что происходит в Чечне, то, что их представил Адам Кадыров, я лично не вижу, потому что мы уже наблюдали, как другие дети Рамзана Кадырова, несмотря на какой-то свой юный возраст, занимают там всякие позиции типа министров. Его 18-летний сын занял такую позицию недавно, и о каком-то говорить опыте их работы в той или иной сфере, говорить о том, что Адам Кадыров, допустим, тот же, что имеет какой-то опыт управления, чего бы там не было, не приходится. Просто наблюдаем за тем, что имеем.
С нами на связи правозащитник Мусаламаев. С ним мы и обсудим последние события в Чечне, связанные с Рамзаном Кадыровым и его врагами. Муса, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Давайте начнем с вопроса, что вам известно о конфликте 17-летнего Эскерхана Хумашева с полицейскими?
Ну, то, что нам всем показывали, показали всем. Мы на видео парень бежит в сторону ДПСников, потом происходит драка. И после этого показывают тело, которое лежит на земле. Вот это нам и известно.
А какие-то подробности, детали за кадром что-то?
Все, что остается за кадром, пока еще скрыто. Ну, думаю, что спустя несколько дней мы будем знать более развернутую информацию о том, что произошло. Но могу предположить, что до этого акта происходящие такие суицидальные атаки одиночные такие атаки были целиком и полностью пропитаны радикальным исламом, которые поднимали того или иного молодого человека с ножом в руках против кадыровцев.
Согласитесь, что убийство полицейского – это беспредел в любой стране, будь это авторитарный режим или демократический.
В данном случае я соглашусь, да, абсолютно не несет никакой пользы, только вред несет такого рода действия. Что и мы видим, вот какой результат этой атаки.
Правозащитник Александр Черкасов утверждает, что похищение родственников врагов Рамзана Кадырова – это обычное явление. Тогда у меня возникает вопрос, Муса. А как же работает кровная месть, которая сдерживает такой беспредел, когда невинных людей берут заложники?
Ну, в данном случае кровная месть, институт кровной мести не работает, потому что сегодня то, что происходит в Чечне, это полный беспредел. И как-то оправдать институтом кровной мести или применить институт кровной мести в данной ситуации получается невозможно.
А что это за движение Найсо и кто эти люди, которые угрожают Рамзану Кадырову?
Это люди, которые собрались в телеграм-канале и долгое время пропагандировали радикальный ислам, можно сказать, где они предлагают молодежи создать исламское государство на территории Чеченской республики, отодвинув законную власть Чеченской республики Ичкерии.
То есть можно ли говорить, что симпозантов этим людям не так много в Чечне?
Да, согласен. Абсолютно согласен.
Очень много спекуляций на тему ухудшающихся отношений Рамзана Кадырова с Путиным. Кто стоит за этими сливами и какова их цель?
В данном случае считаю, что российская оппозиция пытается показать мировому сообществу, что если мировое сообщество будет давить на Рамзана Кадырова, то таким образом может надавить на Владимира Путина. То есть несуществующий конфликт российская оппозиция пытается выдать за действительность.
А как вы оцениваете назначение куратором МВД Чечни Адама Кадырова? Зачем это нужно Кремлю?
Тут я могу просто предположить, что где-нибудь в каком-то высоком кабинете Министерства обороны всерьез взялись за тотальным уничтожением имиджа кадыровцев как таких воинов, способных на какое-то явное действие и так противопоставлять их в таком, то есть показывать российскому обществу в таком свете.
Объясните, как можно уничтожить имидж кадыровцев с этим назначением?
Во-первых, 17-летний подросток, это уже говорит о том, что это несерьезно. 17-летний подросток в российском законодательстве никоим образом не может быть ни куратором, ни кем-либо. Тем более человеком, который может выдавать награды или прочее, или собирать совещания на уровне МВД и указывать кому-то на таком уровне. Еще в 2000-х, 2010-х российская пропаганда исправно внедрила такую пропаганду о бесстрашных кадыровцах, о ужасных кадыровцах, которые заставляют извиняться, заставляют брать свои слова обратно. Вот именно вот этот имидж сегодня в лице назначения Адама Кадырова куратором МВД уничтожается.
Очень много спекуляций на той теме, что позиции Рамзана Кадырова несколько ослабли. Вот вы как считаете, он по-прежнему крепко держит в руках узел управления республикой или есть разные течения, есть разные оппозиционеры, внутренние, скрытые, которые могут в любой момент выскочить?
С начала этого года Рамзан Кадыров перестал быть интересным федеральному центру, и мы видим, как его практически не упоминают, не говорят, и тем более не продвигают на федеральном уровне. Да, мы видим, что эпоха Рамзана Кадырова и кадыровцев подходит к концу.
В Москве похитили отца подростка, убитого в Чечне, его вывезли в регион и жестоко избили. Вот об этом сообщил оппозиционный Кадырову телеграм-канал Найсо. Это могли сделать родственники убитого полицейского?
вполне допускаю, что кадыровцы позволили родственникам убитого полицейского произвести такого рода действия. Но уверен, что этим занимаются непосредственно лично кадыровцы, которые целиком и полностью заинтересованы в том, чтобы у чеченцев полностью исчезла воля к чему-либо, помимо покорности нынешнему режиму.
Мусала, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был правозащитник Мусала Маев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока!